Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. И, как всегда, по четвергам в это время с вами Максим Емельянов-Лукьянчиков. Прежде чем назвать тему нашего сегодняшнего эфира, а это, Бог даст, будет серия передач на эту тему, мне хотелось бы сделать два объявления. Ну, во-первых, даже не объявление, а просто попросить вас помолиться о здравии рабов Божьих игумена Кирилла, Максима, Фатини, Михаила, Захарии, Натальи, Сергия, Раисы, Галины, Андрея, Александра, Вячеслава, Максима и Татьяны. Спасибо вас, Господи. И, во-вторых, анонсировать трех наших будущих гостей, трех людей, которые дали предварительное согласие принять участие в наших передачах в декабре, возможно, в начале января. Конкретные даты и точные формулировки тем, возможно, еще предстоит скорректировать, но тем не менее, я думаю, вам будет интересно узнать, что мы второй раз в рамках программы «Радио Русского Царства Великого» и уже третий раз у меня, скажем, в гостях на радио «Радонеж», потому что человек, о котором я скажу, был в гостях у меня и в программе «Акценты», исторической программе, которая шла в записи, будет игумен Кирилл Сахаров. Сейчас мы с батюшкой обсуждаем, какая тема историческая, скорее всего, но, естественно, актуализация на современное время будет поднята нами, потому что этих тем так много, что приходится выбирать. Это, знаете, как была шутка у ботаников, так называемых, людей, которые не только диплом получали, но еще и учились в институтах, что у тех, кому учиться неинтересно, у них проблема найти тему там, для реферата, для диплома и так далее. А тем, кому учиться интересно, те, кто пришли именно учиться, у них проблема из-за того множества тем, которые им интересны, выбрать ту единственную, на которую писать вот конкретно эту работу. И вот мы с отцом Кириллом Сахаровым как раз сейчас обсуждаем, о чем поговорить в следующий раз. Потом, я надеюсь, увидим у нас в гостях протоиерея Георгия Крылова. Тут уже достаточно точно определена тема. Будем говорить о понятии чистоты и нечистоты в русской традиции. Чистоты как духовной, так и физической. Здесь будут совершенно конкретные практические моменты подняты, потому что сейчас достаточно часто обсуждается в, скажем так, церковно-либеральных или либеральной части церковных кругов и около них тема, например, участия женщины в определенные периоды ее жизни, физиологическое, да, участие ее в богослужении, в причащении, в таинствах. Но это касается не только женщин, это касается вообще и супругов, и очень много здесь интересных аспектов, которые, не закрывая их ложным каким-то стыдом, мы будем с отцом Георгием Крыловым раскрывать. В-третьих, ждем у нас в гостях доктора искусствоведения Баталова, человек, который один из руководителей музеев Московского Кремля, один из виднейших вообще специалистов по русскому каменному узорчеству, в первую очередь 16-го столетия. И будем говорить о каменном узорчестве во времена правления государя Бориса Годунова. Это не чисто какая-то искусствоведческая только тема, какая-то узкоспециальная, а это тема, актуальность которой, я надеюсь, для русского сознания вы поймете, если я скажу такой момент, озвучу. Напомню, кто не знает, что Новый Иерусалим, построенный патриархом Никоном, это во многих смыслах калька с начавшейся быть претворяемой в жизнь, но так и несовершенной, вот такого несовершенного проекта государя Бориса Годунова, который носил название, сейчас, по крайней мере, в работах научных называется «Святая святых». То есть именно государь Борис Годунов, он вот эту концепцию построение на русской земле какого-то каменного какого-то архитектурного здания, которое бы несло в себе глубокий, очень сакральный смысл, не хорошо знакомый только смысл постройки храмов там и так далее, а вот уже такое перенесение сакральной географии Иерусалима, в том числе, да, на Москву, на московскую землю в широком смысле. Вот именно он одним из первых, если вообще не первый, как государь, точно первый, поднял эту тему, и патриарх Никон, собственно, подхватил ее из хладных рук государя. И вообще можно сказать еще о том, что тема патриарха Никона, очень неоднозначная фигура в русской истории, и его отношение к государю Борису Годунову, кстати говоря, и к сначала другу, а потом противнику Годунова, Федору Никитичу Романову, то есть будущему патриарху Филарету, вот тема отношения патриарха Никона к этим фигурам, к этим временам, к концу правления правлений таких еще содержательных и крепких, и к началу смутного времени. Вот эти все отношения патриарха Никона, это очень интересный вообще вопрос. Сейчас не буду далеко уходить от темы сегодняшней беседы, которую еще не озвучил. Просто только вам скажу, может быть, чтобы еще больше заинтересовать беседы с доктором Баталовым, о том, что, собственно говоря, двор московский в Кремле, двор Бориса Годунова, равно как и город Царёв-Борисов, который некогда существовал и два раза возобновлялся на южных рубежах, границах Руси, и то, и другое было отдано в определенный момент исторически, отдано патриарху Никону. И это, в общем, интересная тема. Итак, игумен Кирилл Сахаров, доктор искусствоведения Баталов и протоиерей Георгий Крылов ожидаются в эфире Радио Радонеж в наших программах четверговых в декабре и январе. Ну, вслед за этими анонсами уже объявляю тему сегодняшней передачи «Миф о славянской цивилизации». Вы знаете, вообще вот то, что принято называть словосочетанием такая православно-патриотическая среда, очень неоднородная, но есть такое представление, что она однородная, но очень неоднородная, да, часто такие всплески наблюдаются, интереса и отсутствие падения интереса к каким-то конкретным темам, но, наверное, уже несколько десятилетий будируется и муссируется, а когда эта тема не так остро воспринимается, то все равно как чуть ли не должное и неестественное воспринимаются такие словосочетания, как «славянская цивилизация», «братья славяне», значит, и тому подобное. То есть, вот это почти кодекс патриота такой. Да? Вы понимаете, я иронично говорю в данном случае. Потому что почему-то считается, вот никто нигде этого не доказал, но почему-то считается, что вот славяне нам ближе и дороже, чем кто бы то ни было, из соседей ли, или каких-то дальних народов, наций по отношению к русским. Вот почему-то кто-то это, вернее, мы знаем, что об этом говорили славянофилы отдельные, потом там постславянофильские всякие течения 20 века и так далее. Но одно дело что-то декларировать, заявить, а другое дело доказать. Вы понимаете разницу, да? Можно сказать, там, что ты самый богатый человек, но ты от этого не станешь. Да? И как, сколько ни говори слово «халва», ты во рту сладко не станешь. Хотя есть настолько впечатлительные эмоциональные люди, которые вот именно от слова «халва» им уже хочется эту сладость запить чем-нибудь более нейтральным вкусовым оттенком. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. Ну вот, прежде чем говорить о именно мифе о славянской цивилизации, откуда он пошел и почему это, собственно, миф, почему это неправда историческая, я скажу несколько слов о двух основных мыслителях русских, которые, собственно, и помогут нам разобраться, труды которых, наследие которых поможет разобраться в этой теме. Уже те, кто меня слушают, читают, неоднократно сталкивались, я думаю, что, слава Богу, и до меня, и до наших передач сталкивались с именами замечательных мыслителей Константина Николаевича Леонтьева и Николая Яковлевича Данилевского. Ну, вот цивилизационный подход в русской науке, то есть такой подход к истории мира и России в частности, который говорит о русской цивилизации, о каких-то других цивилизациях, как многовариантном таком, многополярном мире, где традиционные ценности разных культур и разных цивилизаций сосуществуют, они давят друг друга, да? Я так прозрачно намекаю на процессы глобализации и на западное давление. Вот. Этот самый цивилизационный подход, он в русской науке обязан как раз существованием двум отцам-основателям, это Леонтьев и Данилевский, которые пришли к своим идеям на полвека раньше европейцев Шпенглера и Тойнби, также неоднократно мною упоминавшихся. И надо сказать, что Константин Николаевич Леонтьев в годы жизни 1831-1891 при жизни был достаточно малоизвестен, но уже в начале 20 века в дискуссии о значении его духовного, государственного, научного наследия включились такие известные представители русской культуры, как Бердяев, священники Сергей Булгаков, Мережковский, Милюков, Поселянин, Розанов, Соловьев, Страхов, Тихомиров, Трубецкой, священник Павел Флоренский, Франк. Ну, спектр оценок был весьма широк, и среди них хотелось бы выделить как восторженные определения, которые были даны Леонтьеву. Например, Лев Николаевич Толстой говорил, что Леонтьев стоял головой выше всех русских философов. А Струве характеризовал его так: самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке. Но если взять более близких нам времена, то, например, итальянский историк Гаспарини включил имя Леонтьева в число самых выдающихся русских мыслителей и писателей нового времени, поставив его наравне с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Толстым и Чеховым. А вот наш не только современник, но и постоянный гость радио Радонеж, священник Александр Шумский, уверен в том, что рыцарская фигура Леонтьева вместе с Достоевским возглавляет иерархию русских мыслителей, тоже, видимо, нового времени, потому что не надо подразумевать под русскими мыслителями только тех, кто родился и жил в 18, 19, 20 веках. Русская мысль до того очень хорошо развивалась. А Ганина, исследовательница, писала о том, что в русской прозе после Пушкина и Лермонтова ему, то есть Леонтьеву, нет равных. Это вообще отдельная тема — проза Леонтьева. Он писал потрясающе интересные произведения, сейчас они доступны. Вот. И надо сказать, конечно, что тем, кто о Леонтьеве не слышал или слышал мало, эти оценки кажутся несколько преувеличенными, пока не изучишь уже само наследие Константина Николаевича непредвзято. А из многочисленных граней леонтьевской разнопородности, это выражение Василия Розанова, разнопородность, да, отметим здесь высочайший уровень Леонтьева как ученого. Он никогда не принадлежал академической науке, среде, но тем не менее оставил заметный след в общенаучной методологии, исторической науке, богословии, философии, религиоведении, культуроведении, социологии, политологии, этнологии и литературоведении. Многие из этих дисциплин вообще не существовали в то время, но он фактически заложил основу, проложил вот эти тропинки, по которым пошли будущие исследователи. Ныне можно с уверенностью говорить о том, что теория цивилизационного развития и многие другие историосовские идеи складывались у Леонтьева параллельно концепции Николая Яковлевича Данилевского, независимо от нее. Это очень важно, потому что существует еще один миф, штамп такой расхожий, что Данилевский был первый, и что Леонтьев чуть ли не заимствовал Данилевского. Это неправда. Если отдельные цивилизационные, скажем так, мысли встречаются в работах Константина Николаевича конца 1850-х годов, начала 60-х, то в известной достаточно статье «С Дуная», статья так называлась «С Дуная», написанная в 68-69 годах, там уже совершенно концентрированном виде вот представлен тот самый цивилизационный подход, который значительной части отечественной историографии до сих пор представляется чуть ли не как заимствованный из известной книги Данилевского «Россия и Европа». Ну, подобное мнение является следствием того, что Николай Яковлевич действительно был мыслителем наиболее близким взглядом Леонтьева. Мало того, Леонтьев его очень любил, уважал и всячески позитивно о нем отзывался. Вообще, понимание леонтьевской историософии совершенно невозможно без знания об основных, скажем так, координатах мировоззрения Леонтьева, способах его мышления, среди которых можно выделить следующее. Перед этим я еще такие три момента скажу, что тема нашей сегодняшней передачи — миф о славянской цивилизации, но я начинаю с характеристики работ Леонтьева и Данилевского, чтобы можно было понять, о чем буду говорить дальше. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что, безусловно, эту тему мы в нескольких передачах должны будем осветить, потому что в один час это не уложится. И, в-третьих, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. Итак, по Леонтьеву. Мир состоит из ряда цивилизаций, которые представляют собой ограниченные во времени исторические образования, каждый из которых проходит через три стадии – первичной простоты, цветущей сложности и вторичного смесительного упрощения. И каждая из этих цивилизаций состоит из трех основных частей – религии, культуры и государственности. Отсюда происходят две характерные черты леонтьевского мировидения, мировоззрения, мироощущения. Во-первых, для долгого и плодотворного бытия любой цивилизации, возьмем русскую, необходимо внимание ко всем ее составляющим. Вот следствием этого было негативное отношение мыслителя к абсолютизации каких бы то ни было вырванных из контекста явлений или идеалов, будь то человеческая свобода, будь то экономика или этнос-кровь. Об этом мы, собственно, говорили в передачах в некоторых предыдущих, когда речь шла о либеральной демократии и о нацизме. Во-вторых, у Леонтьева актуальность, позитивность или негативность, то есть восприятие позитивное и негативное какого бы то ни было явления, они различны в разные периоды жизни существования цивилизации. Вот, как он поэтически очень красиво выражался, до дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом. После этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору. То есть, когда молодая цивилизация еще только растет, набирает силы, надо ей помогать вот под этим самым парусом или под энергией пара идти вперед. Коль скоро она уже обрела свой стержень, свои идеалы, но и параллельно начинает как-то процесс дряхления проявлять себя, пора уже бросить якорь, притормозить немножко в этом стремлении, которое может быть уже не вперед, а вниз. Вот так можно перефразировать слова Леонтьева. В связи с этим Константин Николаевич не только выступал против абсолютизации роли государственности, четко отстаивал позиции религии. Он писал графу Игнатьеву: «Есть политик, который сильнее всех государственных людей. Это Бог». Красиво, правда, сказано? Но и отстаивал позиции уже государства, в том числе экономики, перед людьми, которые пытались противопоставить его, то есть государство, религии. То есть, понимаете, вот ни нашим, ни вашим никакой абсолютно предвзятости, то есть абсолютная гармония, что религия, государство, культура. При том, что здесь существует определенная иерархия ценностей, но ни в коем случае не вырывать одно в ущерб другому. Вот к чему призывает нас мышление в стиле Леонтьева, в духе Леонтьева, его труды. Можно здесь привести первый пример критики Константином Николаевичем Леонтьевым, уже Николая Яковлевича Данилевского, при том, что они оба отцы-основатели цивилизационного подхода. Данилевский, конечно, это объективно, допустил гораздо больше ошибок исторических в своих исторических характеристиках и предвидении будущего России. Так вот, к словам Николая Яковлевича Данилевского о том, что, цитирую, «на русской земле пробивается новый ключ справедливо обеспечивающего народные массы общественно-экономического устройства», Леонтьев приписал для своего ученика отца Иосифа Фуделя следующие слова. Ну, прямо вот на книге Данилевского, которую он подарил отцу Иосифу, своему ученику, Леонтьев написал так. «На это отцу Иосифу советую обратить особое внимание, когда ему думается, что призвание России чисто религиозное». Конец цитаты. Ну, в данном случае, наверное, вот эти слова Леонтьева по отношению к Данилевскому, здесь больше речь идет не о критике, дальше будут другие, более яркие примеры. Речь о другом, о том, что Леонтьев очень подробно ознакомился с трудом Данилевского «Россия и Европа» и не стеснялся ни в позитивных, ни в негативных оценках, абсолютно искренних вот труда Данилевского. Что касается культуры, культурной составляющей цивилизации, то внимание к ней Леонтьева может быть проиллюстрировано тем, что хотя во многих случаях он употреблял это понятие как бы в качестве синонима слова «цивилизация», еще терминологическая база не сформировалась окончательно в его трудах, то к концу жизни Леонтьев все чаще отказывался от употребления этих слов в качестве синонимов. То есть цивилизация – это общее, которая включает в себя частное – религию, государство и культуру. И вот культура, она настолько своеобразна, что ее не нужно ни с чем смешивать, ее нужно выделять как отдельную, очень важную часть жизни любой нации, в том числе русской. И во фразе Данилевского о том, что Греция, столь богатая своей цивилизацией, была, однако же, слишком бедна политической силой, он подчеркнул слово, написанное Данилевским, «цивилизация», и приписал, а надо бы сказать, «культурой». Вот такая вот мощная была мысль у Леонтьева. Он Данилевского, своего современника, поправлял, где тот неправильно употреблял термины. Отсюда можно заключить, что Леонтьев соотносил цивилизацию и культуру именно как целая и часть. Ну вот, собственно, Николай Яковлевич Данилевский. Это другой мыслитель из той пары отцов-основателей, который открыл и последовательно обосновал существование отдельных цивилизаций. Он их называл историческими типами. Годы жизни Николая Яковлевича Данилевского – это 1822-1885. И о его книге «Россия и Европа», полное название «Россия и Европа. Взгляд на культурно-исторические и политические отношения славянского мира германо-романскому», написано в 65-68 годах, опубликовано в 69 году XIX века, восторженно отозвался Федор Михайлович Достоевский. Это будущая настольная книга всех русских. А известный историк Бестужев Рюмин был убежден в том, что это одна из тех книг, значение и смысл которых уясняется временем, так как цивилизационному подходу суждено, вероятно, занять преобладающее место в философии истории. Идеи Данилевского вызвали большой интерес также у Тютчева, Розанова, Хомякова, Сорокина и других видных мыслителей XIX-XX веков. Историософская концепция Николая Яковлевича наиболее ярко была представлена в его работе «Россия и Европа», в которой он отверг концепцию единства мировой истории. То есть вот то, когда нам говорят, а как же человечество, а как же мировая цивилизация, как европейская цивилизация, западная цивилизация, подразумевая не вот только те исторические границы европейской и западной цивилизации, а что это вот весь мир или объят, или должен быть объят вот этой самой единой цивилизацией. Вот эту концепцию единства мировой истории как раз и отверг Данилевский. Представление о, как бы, что такой прогрессивный процесс исторический, он проходит стадии древней истории, средневековой истории и новой истории в едином таком порыве, там, от греков до майя, от русских до китайцев, все движутся к некому прогрессу. Да? Ну, Леонтьев, кстати, немного иронизировал на эту тему. Вот. Это, конечно, было отвергнуто Данилевским. Он оперировал понятием культурно-исторический тип и считал, что каждый из этих типов или цивилизаций проходит свой исторический путь развития. В России свой, в Майе свой, у китайцев свой и так далее. И состоит из трех периодов. Этнографического, государственного и цивилизационного. Ну, другими просто словами, это то же самое, о чем говорил Леонтьев. Или впоследствии Шпенглер и Тойнби, английские и немецкие мыслители. Ну, если Леонтьев говорил о трехсоставности цивилизации, помните, религия, государство, культура, то Данилевский выделял четыре высших категории деления, или как он назвал их, общих разряда, которые обнимают собой все разнообразные обнаружения исторической жизни внутри цивилизации. Это деятельность религиозная, раз, деятельность культурная, два, деятельность политическая, три, и деятельность экономическая 4. Как видите, отличие от Леонтьева, это четвертый пункт. Это экономика, выделенная из государства. Как четвертая какая-то составляющая цивилизации. Вот эти первые три разряда, религия, культура и государство, Данилевского и Леонтьева совпадают. И вписываются в представление о трех функциях, о троичности исторического развития, о чем мы тоже говорили в прошлых передачах. Это представление характерно не только для индоевропейской мифологии, но и для христианской историософии. Несколько коротеньких примеров, да, у индусов это брамины Раджи и Вайшья, у древних римлян, так называемых, это бог небесного света Юпитер, бог войны Марс и формула гражданства Populus Romanus Quirites, которые вот и характеризовали вот эти три служения у римлян. В христианской историософии в Библии много примеров троичности, да, что существует служение духовное, душевное, телесное, другими словами, религиозное, культурное, государственное. Толкование Библии в Александрийской школе богословия в особенности. Очень много уделили внимания вот этой троичности мира. Византийская теория симфонии властей, отраженная в известной эпанагоге. Европейская концепция трех сословий. Русский цикл «Былин» о Илье Муромце, всем вам известным. Послание старца Филофея, «Домострой», «Сто глав», книга инока Еразма о Святой Троице и впоследствии концепции графа Уварова, Хомякова, Соловьева, Солоневича. Все это из разных цивилизаций, из разных времен, те концепции, которые говорят о троичности служения любого человека, любой нации, любой цивилизации. И это закреплено не только в мифологиях, наверное, скорее во второй степени, во вторую очередь в мифологических системах, а в первую очередь для нас, с точки зрения иерархии такой духовной, это закреплено и в том числе в библейской христианской историософии. И вот на это и опирались Леонтьев и Данилевский. Где-то абсолютно, скажем так, понимая, на что они опираются, а где-то, ну, можно сказать, интуитивно, чувствуя вот эти ценности русского народа. Данилевский явно имел представление об Александрийской школе богословия. У себя в книге «Россия и Европа» он называл Оригена в числе величайших мыслителей и величайших подвижников христианства. Именно Ориген первым в христианской мысли развил вот эту трихотомическую антропологию апостола Павла. Напомню, о чем идет речь. Трихотомическая антропология апостола Павла – это различение в любом человеке духа, души и тела. Апостол Павел писал об этом в первом послании к Солунинам, 5 глава, 23 стих. И вот Ориген из Александрийской школы богословия, которую мы включаем в Александрийскую школу богословия, занимаясь толкованием на послание апостола Павла, развил вот его представление о человеке в аллегорический метод познания, который применял к Священному Писанию, к сочинениям греческих философов и в качестве взгляда на мир вообще. Этот метод включает в себя телесный, то есть буквально исторический государство, душевный, нравственный, культура и духовный, мистический, религия, разряды. Да? Можно по-иному перечислить. Телесный, душевный, духовный, буквально исторический, нравственный, мистический, государство, культура, религия. Вот разными словами все эти смыслы говорят об одном и том же. О троичности служения любого человека. Влияние оригеновской мысли на все последующее развитие Византии, Европы, России столь велико, что мы с вами вот по сию пору оперируем представлениями о прямом или буквальном и переносном смысле. Да? Мы очень часто говорим, это в прямом смысле, а это в буквальном, а это в переносном. И в соответствии каких-либо высказываний определенному духу, да, вот мы с вами говорим, вот это соответствует духу, а это соответствует букве. Это вот все мы пользуемся методологией жителя эллинистической Александрии 2-3 веков нашей эры Оригена. Сами того не подозреваю. Вот все вот эти смыслы, все эти духи и буквы, это все оттуда. В статье Владимир Соловьев о православии и католицизме, полемизируя с религиозными взглядами Соловьева, Данилевский обратил внимание, как он пишет, на верное, принятое церковью, начало тройственности достоинства, заключавшегося в лице Иисуса Христа, как пути к истине и жизни. Это достоинство царя, первосвященника и пророка. Таким образом, мыслитель, то есть Данилевский, отлично знал о том, что вся ветхозаветная история пронизана трехчастной системой, представленной первосвященниками, пророками и царями. Как писал святитель Иоанн Златоуст и о служении Израиля, одно было помазание, но три дара, один рог, но троякая благодать, ибо помазывались священники, цари и пророки. Ну, можно привести еще цитату из блаженного Феофилакта, который считал, что цари волхвы Мельхиор, Каспар и Вальтасар принесли родившемуся Христу, соответственно, золото как царю, ливан как Богу, смирну как смертному человеку. Именно эти три достоинства, как подметил еще инок русский 16 века Эразм Пригрешный, Господь Иисус Христос сам в себе и признавал. Об этом можно прочитать в Евангелиях от Матфея и от Луки. Наконец, Данилевский был знаком и с европейскими представлениями сословий, государств и вообще обществ на ученое, военное и кормящее. В Европе подобное мировосприятие было уже известно в вольном переводе трактата Боэция «Утешение философии», перевод был сделан в конце IX века английским королем Альфредом Великим. Там Альфред Великий, переводя этот самый трактат Боэция, употреблять такие термины, как люди молитвы, конные люди и люди труда. Вот они, три служения. В X-XII веках то же самое встречается у прозаика Эльфрика в поэме епископа Адальберона Ланского, адресованной королю Роберту Благочестивому Капетингу, где приобретает знаменитую формулу «молящийся, воюющий и трудящийся». Потом у Эадмера Кентерберийского в виде притчи об овцах, псах и быках. Ну, как догадываетесь, быки – это символ плодородия, псы – символ такой вот какой-то преданности, охраны, а овцы – символ, по всей видимости, соотносится с притчей Христа о тех же овцах и козлищах, вот, то есть религиозная составляющая. Затем у Герарда Камбрейского и у других мыслителей и авторов, скажем так, европейского мышления, европейской цивилизации. Ну, реальная организация западного общества соответствовала этой троичной схеме в первую очередь в X-XIII веках, когда было четкое разделение на духовенство, дворянство и так называемое третье сословие, в рамках которого объединялись все, кто не принадлежал первым двум сословиям. Интересно, что, упоминая вот об этой теории трех функций, троичности, Данилевский в своей книге «Россия и Европа» сразу же переходил к исторической практике. То есть Данилевский был геополитик, четкий и тактик, и стратег, человек, который от историософии сразу же переключался на совершенно какие-то практические вещи, на будущее и настоящее России. И вот, переходя к исторической практике, а именно к славянскому вопросу, к которому мы с вами переходим, он полемизировал с немецким историком Георгом Вебером, разделившим народы Европы на те же самые три разряда. Но Георг Вебер отнес не больше, не меньше, как немцев к ученому сословию, славян к кормящему, обрекая последних на материальный труд в пользу высших племен. Чувствуете, чем уже пахло, да, в XIX веке? То, что потом прошло катком в период Великой Отечественной войны по России. И подобное мировосприятие является, безусловно, ложным толкованием Библии, известного места из книги «Бытия», 9 глава, 18-27 стихи, где описывается возможность, во-первых, духовного служения, благословен Господь Бог Симов, во-вторых, государственного служения, да распространит Бог Иофета, и, в-третьих, сервильного, то есть подчиненного служения, Ханаан же будет рабом ему, что, конечно, не исключает потенциально возможного культурного развития. И вот если раньше Европа, то есть более ранние времена, чем те, в которые Данилевский решил поспорить со своим современником Георгом Вебером, Европа обращала внимание на три служения детей Ноя, именно об этом кусочке из книги «Бытия» мы сейчас упомянули, таким образом оформляя свое сословное устроение, да, вот эти самые воюющие, молящиеся, кормящие, трудящиеся, то начиная с XVI, особенно XVII-XVIII веков, после реформации, после так называемой эпохи просвещения, которую все время подмывает назвать эпохой потемнения, внимание было обращено на то, что европейцам и афитянам вроде как даже положено вселиться в шатры семитов, а хамиты будут им, то есть европейцам, рабами, что стало обоснованием колониальной российской политики Европы. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим, первую передачу посвящаем теме славянской цивилизации, так называемой, мифу о славянской цивилизации. И вот вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-59-39. Сейчас мы уже непосредственно подходим к тому, почему Данилевский, собственно, заговорил о славянской цивилизации, почему он поддержал теорию панславизма. Вот эти российские теории на Западе, они были основаны на неверном толковании Библии и идеала троичности, трехфункциональности, трех служений, как хотите скажите. То Данилевский, пытаясь дать адекватный ответ, пошел не только по пути цивилизационного подхода, объективного и справедливого, но и по пути мифологизации славянского вопроса. Выделив не более не менее четырех разрядов цивилизации, как вы помните, четвертая у него сбоку припеку экономика, он дал очередной пример мифологического такого феномена четвертой функции. О чем идет речь? Это я вот в свое время еще в диссертации своей, в книге «Иерархия радуги» такое ввел понятие «феномен четвертой функции». он довольно широко распространен в славянской и вообще индоевропейской мысли, и заключается в том, что искусственно добавляется к естественно сложившейся троичной структуре мира, любой цивилизации, нации, добавляется искусственно четвертый элемент. Не пятый элемент с Брюсом Уиллисом, такой фильм довольно известный, фантастический боевичок с элементами комедии, а вот четвертый элемент, до пятого не дошло. Делается это либо с целью возвысить за счет придания равноправного статуса с другими элементами, либо наоборот принизить за счет создания института париев, своеобразных козлов отпущения, роль некоторые произвольно выделенные из совокупного контекста части. Ну, ярчайший, наверное, самый первый в русской истории, по крайней мере, известный мне в русской мысли пример, это так называемое послание о мономаховых дарах. Вот это послание было написано в 1533-1534 годах. То есть, как видите, еще в XVI веке, но уже эта мифология зарождалась. Согласно этому посланию русскому о мономаховых дарах, Ной, праотец Ной, якобы благословил и четвертого сына своего, Арфаксада. То есть, не три сына у него было, а еще и Арфаксад, у которого, в свою очередь, был сын Месрем, от которого и произошли русские государи, ни больше, ни меньше. Таким образом, производилась попытка искусственного завышения статуса России за счет мифа о четвертом сыне Ноя. Потом появилась легенда о четвертом волхве, поклонившемся родившемуся Христу, которая тоже была призвана представить избранность северного народа. Вы догадываетесь, о ком идет речь, да? О нас с вами. Посредством такого мифа о славянском царе, который был единственным, кто поклонился Христу с позиции уже новозаветной морали, ну, не слышав его проповеди, он следовал его учению. Потом появилось четвертое сословие в Европе, искусственно выделенное с целью сломать иерархию трехсоставного общества. Появилась четвертая каста в Индии, которая концентрировала своеобразных отверженных и так далее, и так далее. И тому подобное. Вплоть до того, что Владимир Сергеевич Соловьев, философ известный, позиционировал Софию, премудрость Божию, чуть ли не в качестве мифической четвертой ипостаси Пресвятой Троицы, спаси Христос, от такого умопомрачения. Вот до чего дошло. Точно таким же, хотя, вероятно, не вполне осознанным им самим образом, возникла и четвертая составляющая цивилизации у Николая Яковлевича Данилевского. Ну, что тут? Правда? Почитаем, молимся о нем, очень уважаем и любим. Но тут, кажется, человек ошибался. Он писал, Николай Яковлевич, славянский культурно-исторический тип будет первым полным четырехосновным культурно-историческим типом. Особенно оригинальной чертой его должно быть в первый раз, имеющей осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи. Конец цитаты. Вот и была у Данилевского такая предпринята попытка геополитического ответа европейскому племенному вот этому снобизму, расизму, попытка осуществления, осуществленная не только за счет естественной апологетики русской цивилизации, совершенно реальной, тысячелетней русской цивилизации, но и за счет искусственного возвышения некой мифической славянской цивилизации. Ну, как писал известный французский академик Жорж Дюмюзиль, подобные ухищрения, добавления, структурно не относящиеся к трем функциям, они не нарушают канонической картины, теории трехфункциональности, но тем не менее сильно затуманивают сознание некоторых последователей Данилевского, которые сейчас на многих вот вышеупомянутых православно-патриотических конференциях, собраниях, форумах, съездах и между собойчиках, не в меру увлеченные проблемой решения славянского вопроса за счет прогресса в экономике, опираются на Данилевского в этой его слабой, как бы, части, мыслительной базе, такой очень шаткой. Отношение к славянскому вопросу демонстрирует основное расхождение между Леонтьевым и Данилевским. Если каких-либо данных о знакомстве последнего с идеями Леонтьева неизвестно, то Леонтьев весьма недвусмысленно высказывался в отношении человека, которого он считал одним из гениев русской мысли. Это свидетельство было записано им на страницах своего экземпляра «России и Европы». В оглавлении труда Константин Николаевич выделил те подзаголовки, за содержание которых он ценил Николая Яковлевича. То есть вот просто взял содержание «России и Европы» и выделил, что там самое главное и важное у Данилевского. Вот он что выделил. «Законы разнообразия и силы составных элементов исторического типа». Обязанности отдельного человека к своему типу, нельзя знать обязанности к человечеству, закон краткости периодов цивилизации, «Прогресс и его пределы. Переход из этнографического состояния в государственное». То есть, собственно, он выделил учение Данилевского о культурно-исторических типах или цивилизациях, но затем не преминул отметить и, цитирую, «слабые стороны его учения, слишком благоприятные взгляды на реформы 60-х годов», ну, то есть либеральная часть учения Данилевского. «Эти реформы, — писал Леонтьев, — пока оказались более вредны для его же, Данилевского, идеала, чем положительны». Впрочем, из примечаний видно, что Данилевский сам потом стал это понимать. Слишком большая и необдуманная вера в культурное значение панславизма. Это следующий пункт, который Леонтьев выделял как слабый и вредный, даже можно сказать, в учении Данилевского. Непонимание культурного значения сословий. Это вновь такая либеральная составляющая учения Данилевского. Ну, в обоих случаях можно даже слово «культурное» употребить в смысле «цивилизационное». Непонимание цивилизационного значения сословий, что важна не только монархия, а Леонтьев считал, что не столько даже монархия, сколько сословие. Потому что монархия может быть конституционной, опереточной совершенно. И это не дает права говорить о том, что это традиционная монархия. Традиционная монархия основана именно на иерархии, то есть на сословиях в обязательном порядке. И конечно, из сказанного особенно важно выделить панславизм. Не может не огорчить тот факт, что вот понимание славянского вопроса в работах Леонтьева со стороны современных славян зачастую развивается по самому худшему сценарию. Я читал работу Милана Суботича, серба из Института философии и социальной теории Сербии. В своем труде «Леонтьев и русская идея» на основании анализа той части взглядов славянофилов и Данилевского, которая противоречит Леонтьеву. Вот Милан Суботич, он приходит к выводу, что наследие Константина Николаевича есть пример саморазрушения русской идеи. Ну, то есть, критикует фактически леонтьевскую идею русского византизма, а вырождение, в кавычках, русской идеи, автор связывает не больше, не меньше, как с отказом России от панславизма. То есть, вот когда Россия готова положить все свои силы на освобождение славян, на помощь славянам, чисто по племенному такому этническому признаку, тогда да, видимо, Милан Суботич готов признать, что русская идея правильно себя ведет. Представители русской идеи мыслят в нужном направлении. Коль скоро Леонтьев отказывал в необходимости подобного мышления, то уже русская идея вырождается. Видите, как и не нужны нам русские, которые нас не хотят, как и в XIX веке во многом это происходило, и в эпоху СЭФ, в 20 веке, не хотят все силы костьми там лечь, да, за братьев славян. Вот это уже воспринимается плохо. Действительно, сведение славянского вопроса к идее крови, к идее панславизма, было чуждо Леонтьеву, который всегда акцентировал внимание на духе, а не на крови. Николай Яковлевич Данилевский, напротив, мыслитель, всю свою жизнь пестовавший идею славянской цивилизации, однако, несмотря на это, он не дал нам никакого конкретно исторического знания об этой самой цивилизации. И это вызывало массу вопросов у Леонтьева. Читая книгу Данилевского, там, где Николай Яковлевич писал, что ядро славянства столь крепко, что его нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, ибо оно имеет и силу, и притязание жить своей независимой самобытной жизнью, Леонтьев приписал. Не очень-то. Ну, можно отнести ко всем этим словам Данилевского. И про ядро, и про его крепкость, и про невозможность ассимиляции. А после того, как Николай Яковлевич высказал суждение о славянской цивилизации как неминуемой исторической реальности, Леонтьев воскликнул. Да будет ли у славян эта самая цивилизация? Попытаемся ответить на этот вопрос. Леонтьев неоднократно подробнейшим образом приводил аргументы, показывающие отсутствие существования самобытной славянской цивилизации. Вот есть русская цивилизация, есть славяне, западные, южные славяне, как часть европейской цивилизации, когда-то часть византийской цивилизации. Это да, это историческая реальность. Что ж такое славянская цивилизация? В первую очередь у славян нет той формообразующей, то есть главной, фундаментальной вещи, вернее, такого, ну, действительно просто фундамента, как единая религия, которая пронизывала бы весь духовный строй этих народов. Часть из славян, православные – часть католики. Мало того, Леонтьев писал о том, что даже православной веры в славянах, это он писал в XIX веке, осталось очень мало, отдельные замечательные святые только оттеняют этот факт. Интеллигенция всех этих христианских стран Востока страждет давно уже религиозным индифферентизмом, гораздо более, чем русское общество. Подобную оценку разделяют многие знатоки славянства, в том числе современники Леонтьева. Так профессор славяноведения Кулаковский на основе своих личных наблюдений писал уже упоминавшемуся Бестужеву Рюмину: «Следует иметь в виду, что сами сербы, да и болгары, особенно маломальски образованные, даже духовенство их, замечательно индифферентны в отношении к православию. Весь вопрос сводится к национальности». Также Константин Николаевич, прожив в качестве дипломата многие годы на православном Востоке, стал знатоком образа жизни, особенности мироощущения большинства славянских народов и их соседей. Он очень хорошо знал и греков, и албанцев, и румынов. Леонтьев отмечал, что славянские монастыри не идут ни в какое сравнение с Троицей Сергиевой Лаврой или Оптиной пустынью, например, по востребованности населения, в том числе образованным, желающим бесед с духовными старцами. Гостят ли в этих восточных обителях прямо с целью религиозного утешения, как гостят у нас князья и графы, генералы и сенаторы, профессора и писатели, светские женщины и богатые торговцы? Нет. Европейским грекам, сербам и болгарам уже не нужны теперь стали духовники и старцы. Духовенство там мало влиятельно на высший слой, его влиятельность чисто отрицательна, так как духовенство кажется таковым, то есть влиятельным, лишь тогда, когда выставляется вперед, как знамя против мусульманства и против западной религиозной пропаганды, то есть используется просто как оружие. В полном соответствии с уровнем славянской религиозности находится и религиозная такая акцентуация, можно сказать, сторонников идеи славянской цивилизации. Ну, исходит, помимо прочего, из понимания такого простого факта, что далеко не все славяне православные, и не все православные славяне. И когда на чашу весов положили православие и славянство, то есть кровяной такой фактор, тогда, по справедливому замечанию покойного, замечательного исследователя Балуева, когда оказалось, что среди приехавших на известный славянский съезд католиками оказались самые именитые гости и основоположники панславизма в славянских землях, религии, читай православием, решили пренебречь. Посчитали, что съезд призван служить катализатором славянского единения, невзирая ни на какие препятствия. Препятствия – это религия. А для тех, кто, как генерал Киреев, пренебрегать не хотел, обвинение было жестким. Что вы за сторонник объединения славян, когда вы не хотите пожертвовать для этой высокой цели вашей узкой православностью? Радио Радонеж работает в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. Уважаемые радиослушатели, я не думаю, что у вас нет мысли по поводу услышанного. Хотелось бы их услышать в эфире. По поводу узкой православности сторонников славянского и противников славянской цивилизации. Таким образом, религиозная составляющая славянской цивилизации не выдерживает никакой критики. Но надо сказать, что, конечно, большинство теоретиков вот этого самого панславизма, читай, славянской цивилизации, делают акцент совершенно не на религии, а на государстве, на государственном развитии славянской цивилизации. Как отмечал Данилевский, если обратиться к политической стороне вопроса, тому, насколько славянские народы высказали способности к устройству своей государственности, мы встречаем явление весьма неодобрительное. Даже сам Данилевский это понимал. Ну, продолжим говорить на эту тему, потому что у нас есть телефонный звонок. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тут, да, действительно, плоды национальных движений на православном Востоке, статья Леонтьева, и тут написано, что надо нам приложить все силы на служение делу православно-восточному и с недоверием смотреть на дело всеславянское.
Да.
Потому что последнее это дело всеславянское, оно чисто племенное, можно считать делом обыкновенным и весьма опасным либеральным делом в общеевропейском вкусе. Тогда как наша культурно-государственная будущность Так, и дальше тут и написано, что нам надо дерзнуть стать и прибыть самими собой, несмотря ни на чьи вредные примеры. И тогда, быть может, вся Европа будет простирать к нам руки почтения и любви. Ну вот это его сбывшееся, Константин Николаевич, собственно, сбывшееся пророчество, одно из сбывшихся пророчеств. И, то есть он даже считает это делом либеральным, чисто
да,
племенным.
Да, безусловно.
Безусловно.
Спасибо.
Вот по этому поводу, если вы что-то скажете.
Да, конечно.
Как это сделалось чисто либеральным. И сейчас это именно, по-моему, тоже так.
Да, благодарю вас за цитату, за вопрос. Я, конечно, с Константином Николаевичем на 99,9% согласен в этой цитате. Она и работает вообще очень сильная. Я все-таки не на 100% согласен, потому что то, что касается восточного вопроса, как его понимал Леонтьев, в том числе византийское наследие, здесь есть кое в чем с ним поспорить, но это отдельная тема. Что касается славянского вопроса, то он говорил, что славянство есть, а славизма нет. Вот эта приставка, вернее окончание «изм», мы подразумеваем, что это какая-то единая идеология. Вот нету единой идеологии славизма. Это аморфное понятие. Есть славянство, ну, с точки зрения этнографии. Там славянство, племена славянские, народы. Ну, славизма нет и не будет, потому что уже поздно. Вот. Почему вообще, собственно, Леонтьев не знал, но пророчество, как вы выразили здесь, действительно, по поводу будущего Германии и Италии. То есть, вот Германия и Италия долгое время были не едины, да? То есть, они потом объединились, и он пророчествовал, что после того, как станет единая Германия и единая Италия, вот, собственно, едиными, это приведет к грандиозным катастрофам. Ну, я понимаю, вернее, я думаю, что вы прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, что намек мой тонок и прозрачен, да? То, что произошло с нацистской Германией, с фашистской Италией и со всеми подобными движениями 20-го столетия, это все на поверхности, это все нам известно. Это была катастрофа. И Леонтьев намекал на аналогичные катастрофы для русского национального самосознания, что если мы будем опираться на кровь, чисто русскую, чисто славянскую, то мы придем к тому же, что он пророчествовал Германии и Италии. Понимаете? Ни больше, ни меньше. Почему это либеральное? Либеральное от слова «освобождение». То есть, религия, государство, культура, дух, душа, тело, да? Вот если вырывается из контекста, в данном случае, кровь, как составляющая нации, да, одна из, то это освобождение, искусственное развинчивание гаек. И вырывая вот эту кровь из контекста, мы либерализируем сознание. Вот о чем идет речь. Поэтому я уже неоднократно говорил о том, что Леонтьев считал либеральную демократию более вредной даже, чем то, что он предсказывал, не знаю еще этих, конечно, понятий, говоря о национал-социализме, фашизме и так далее. Потому что там, как бы, идеал кровавый налицо. Вот эти все кровяные тенденции, они налицо. Видно, что, как бы, мечом готовы завоевать весь мир, подчинить, да. Никаких проблем в понимании этих идеологий у нас, наблюдателей, нет. А либеральная идеология, она говорит нам совершенно другими фразами, да, пользуется. Тут мир, братство, любовь, равноправие, права. Но при помощи вот этого всего настолько развинчивает традиционные ценности, традиционное сознание, что является фактически волком в овечьей шкуре. Волком, который подгрызает, вот, можно много всяких привести таких иносказаний, аллегорий, да, у колосса Российской империи тоже глиняные ноги были подрублены при помощи вот всех этих размышлений прекраснодушных и так далее. Вот именно о чем писал Леонтьев. Хорошая, замечательная цитата. Я думаю, что, надеюсь, что понятно, что имел в виду Леонтьев, когда он говорил о либеральном происхождении вот этих вот племенизма, псевдонационализма, кровяных всех идеологий, что это развинчивание традиционных ценностей, освобождение. И поэтому они еще и более вредны именно уже либеральная демократия, либеральные ценности, потому что они, на первый взгляд, мирные. Но это отдельная тема. Сейчас мы говорим о славянской цивилизации, в кавычках, вот, и говорим о панславизме. Другое дело, что у нас осталось с вами 5 минут до конца эфира. Сколько успею, там, если будут телефонные звонки, рад буду принять. А сколько успею, расскажу о том, как же Данилевский уже характеризовал, собственно говоря, государственную составляющую вот этой славянской цивилизации. Явление весьма неободрительное. Все славянские народы, за исключением русского, или не успели основать самостоятельных государств, или, по крайней мере, не сумели сохранить свои самостоятельности и независимости. Далее Николай Яковлевич был несколько нелогичен, вот, фактически отождествляя Россию и славянскую цивилизацию, сказав, что все славяне, кроме русских и поляков, не выказали своего государственного смысла. Он сразу вот с этой отрицающей мысли перешел на мысль позитивную, такую положительную, что огромное большинство славянских племен, по меньшей мере 2/3 их, если не более, образовали сплошное, огромное государство, просуществовавшее уже 1000 лет, то есть Россию. Таким образом, обобщая вывод о частном, русские, до уровня целого, славяне, что представляет, конечно, аргументацией нелогичной и натянутой. То есть, с выводом Данилевского о том, что одним этим фактом первой величины доказан политический смысл славян, никак нельзя согласиться, ибо этим доказан смысл русской цивилизации. У нас есть еще один телефонный звонок.
Здравствуйте, да, здравствуйте, Максим Александрович. Мне такой вопрос вам. Вы прекрасную тему вашим предложили и прекрасно ее изложили. Но мне кажется, это уже имеет, к сожалению, на сегодняшний день только исторический интерес. Потому что на сегодняшний день, буквально вот я подумал, одна единственная маленькая славянская страна, Белоруссия, осталась еще как бы зависимой от англосаксов, германцев и прочих, и прочих. И никакого славянства сейчас, в настоящий день, даже нет и в помине.
Ну, я благодарю вас за вашу реплику. Что тут можно сказать? Говорить о состоянии современного славянства весьма печальном. Весьма печальном. Можно отдельно, но я хочу сказать о другом. То, что вы походите на наши собрания, конференции, лекции, послушайте радио, телевидение. Вот эта фразеология «братья славяне», «славянская цивилизация», вы ее встретите повсеместно. По крайней мере, я ее встречаю достаточно часто. И это подразумевается, как будто бы это какая-то вот данность, что это просто истина. Я с этим не согласен. И будем говорить об этом в последующих передачах, потому что сегодняшняя передача подходит к концу. И продолжим тему мифа славянской цивилизации или в следующей, или через одну-две передачи. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Благодарю вас за внимание. Всего самого доброго. До свидания.
Ради русского царства и